Приветствую вас, дорогая церковь. Несколько недель назад мы начали серию проповедей на тему «Сила Евангелия в жизни церкви». «Сила Евангелия в жизни церкви». И мы говорили о том, что сила Евангелия в Боге. Апостол Павел пишет послание церкви, которая находилась в определенной трудной ситуации. А именно, она была в разделении. Разделение на почве несогласия друг с другом по каким-то вопросам. И чтобы склонить оппонентов своих или людей, которые были не согласны друг с другом, они прибегали к тому, чтобы применять имена авторитетных учителей того времени. Аполлос, Павел, Петр. Кто-то умудрился даже назвать имя Христа. Он был самый смышленый. И Павел, пытаясь наладить ситуацию, пишет послание этой церкви, обращается к ним. Обращается к ним с просьбой. Но прежде чем обратиться к ним с просьбой, он напоминает им о Евангелии. И говорит о том, что и сила Евангелия в Боге. Сегодня мы продолжим эту тему и будем говорить о том, что сила Евангелия в единстве. Сила Евангелия в единстве. Мы будем дальше читать первое послание Коринфянам. Первая глава, начнем читать с 10 стиха. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифен, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю». Сила Евангелия в единстве. Павел понимал, что если церковь хочет выполнять поручение Христа – о распространении Евангелия, то она должна иметь силу. Она должна быть сильная, должна иметь сильное свидетельство. А сильное свидетельство церкви – это в единстве. И он обращается к верующим в Коринфе с просьбой о единстве. И предлагает им мысли, которые будут полезны сегодня и для нас. Первая мысль, которую он им предлагает, это единство и согласие – это неестественное состояние человека. Откуда мы это видим? Давайте еще раз прочитаем 10 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Павлу надо было умолять. Павлу надо было настойчиво просить верующих в Коринфе через имя Иисуса Христа о единстве. Ветхая природа человека не испытывает состояние мира и покоя естественным образом. С тех пор, как человек не послушал Бога и предъявил претензии на место Бога, испорченная природа стремится доказать, что она занимает позицию первенства во всех вопросах. Она знает, как лучше, она знает, как правильней. И никто ей ничего не может доказать. Это состояние человека без Христа. Это состояние человека без Духа Божьего. Поэтому Павел умоляет верующих через Господа Иисуса Христа, тем самым апеллируя к Духу, который живет в нас. Дальше в этом же послании 1 Коринфянам 3 главе он пишет такие слова. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах. Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Плоть. Что означает слово «плоть»? Это эгоистичное отношение к миру, которое ведет к самолюбованию, как независимости от Бога. В иудаизме это слово обозначало воплощение зла. Если мы участвуем в спорах, разногласиях, которые ведут к разделению, то мы поступаем по обычаям этого мира и тем самым показываем свою принадлежность к миру, или наоборот, показываем свою непринадлежность к Духу Божьему. Иаков пишет такие слова в 4 главе, 1 стихом. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не умеете, завидуете и не можете достигнуть». Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Когда мы ведем себя по обычаям этого мира, то мы становимся врагом Богу. Итак, единство – это неестественное состояние человека. Это была наша первая мысль. Следующая мысль – это единство возможно только под главенством Иисуса Христа. Единство возможно только под главенством Иисуса Христа. В том же стихе Павел пишет: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Господа нашего. Просить о единстве можно только того человека, который признает Иисуса Христа своим Господом. Господство Иисуса Христа меняет мои цели на цели моих братьев и сестер, меняет мои желания на желания церкви, меняет мои приоритеты на приоритеты Бога. А для Бога важно единство верующих. Иисус молится о своих последователях так: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня». Интересно, вот когда уверует мир. Не когда мы проведем массу евангелизаций, не когда мы сделаем большое количество миссий или построим много грандиозных зданий церковных, а когда мы будем едины. Итак, мы говорили о том, что единство – это неестественное состояние человека, и единство возможно только под главенством Иисуса Христа. Но как же достичь этого единства? Какие мысли предлагает Павел? Павел говорит, что путь к единству – это единомыслие. Путь к единству – это единомыслие. В том же 10 стихе. Чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Как мы можем говорить одно, когда мы все такие разные? Разные возраста, разные социальные слои, разные языки, разные культуры, разное воспитание. Мы все разные. Как мы можем говорить одно? Говорить одно можно только в том случае, если мы говорим о Христе. Кем я был до того, как Христос спас меня? Как Христос меня спас? Как Христос работает в моей жизни сегодня? Как Он мне отвечает на молитвы? Как Он разговаривает со мной? Как Он учит меня? Если мы будем говорить о Христе, то мы будем говорить одно. Об одном. А если мы будем обсуждать политику, культуру, науку, философию, спорт, то разногласия быстро захватят наш разговор. Путь к единству не только говорить одно, но и мыслить одно. Павел говорит, чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Слово «соединены» означает приводить в порядок, восстанавливать прежнее состояние, приводить в должный вид. Слово «духи» означает ум, разум, интеллект, мышление, образ мысли. Другими словами, он говорит, восстановите себя в прежнее состояние через одни рассуждения и одни мысли. Павел говорит, что путь к единству лежит через приведение в порядок образа мышления и самих мыслей. То, как мы думаем, о чем мы думаем, должно быть между верующими одинаковое. Это не значит, что что все верующие стали зомбированными роботами. Это значит, что когда мы рассуждаем, на первом плане должно быть стремление к единству с моими братьями и сестрами. К филиппийцам Павел пишет во второй главе такие слова. Третий стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Ибо Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Отца Бога». Слово «чувствование», которое здесь используется, «вас должны быть те же чувствования», означает «думать», «мыслить», «помышлять», «рассуждать». Другими словами, в нас должны быть те же размышления, что и во Христе Иисусе. А как мыслил Христос? Мы читаем, что Он уничижил Себя Самого и смирил Себя. Представляете, Творец Вселенной, Тот, Кто сотворил Вселенную, делает Себя ничтожным и смиряется. Он не претендовал на место Каяфы, первосвященника, когда Он пришел, хотя Он имел на это полное право. Он не просил у Ирода, чтобы тот слез с трона. Он никого не преследовал. Он никого не обижал. Он никого не гнал. Он даже никому боли не причинил, ни одному человеку. Он сделал себя ничтожным. Смирил себя. Но под кого он смирил себя? Под людей? Нет, он смирил себя под Бога. Посему и Бог превознес его. Он даже сам себя не превозносил. Бог его превознес. Путь к единству – это мыслить как Христос. Также единство верующих – это пребывание во Христе. Единство верующих – это пребывание во Христе. Павел спрашивает такой интересный вопрос. Разве разделился Христос? Или Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Такой риторический вопрос. Разделение церкви так же абсурдно, как и разделение самого Христа. То есть Христос же не может разделиться. Но как может разделиться церковь? В послании к Галатам Павел пишет такие слова. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного». Ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3 глава. Крещение во Христа или погружение в тело Христа отнимает у нас право на разделение по простой причине, что Христос разделиться не может. Если мы говорим, что мы в теле Христа, а Христос разделиться не может, значит и мы не можем разделиться. Но это при одном условии. При условии, что мы облеклись во Христа. Если мы не облеклись во Христа, тогда разногласия, ссоры, распри, вражда – это будет нормальное явление для нас. Как можно облечься во Христа или как пребывать во Христе? Ответ простой – это можно сделать только верой. Это можно сделать только верой. Послание к Колоссянам мы читаем такие слова. «В нем, во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и вне обрезания плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Итак, чтобы идти научить все народы, церкви нужна сила. Сила церкви в той вести, которую оставил нам Христос в Евангелии. А сила этой вести заключается в том, как ведут себя те, которые говорят, что Евангелие поменяло их жизнь. А сила Евангелия в единстве верующих. Аминь. Помолимся.